Я думаю, что здесь, в общем-то, и справедливо звучало. Ну, еще просто хочу подчеркнуть, что и раньше, и теперь, и всегда нам обольщаться читателям вообще не стоит. То есть, если процент настоящих читателей поэзии от Лукула до сегодняшних дней, он колеблется примерно в одних пределах. Он не изменился, он не увеличился. Он как был, так и остается. Нечто похожее происходит вообще с читателями. Я наблюдал то, что мы когда-то называли себя самой читающей страной. Я был в деревне, я наблюдал этих читателей. Они жили рядом со мной. Он ходил в библиотеку, он брал сетку книг. 20 лет у меня было. Сетку не приносили читать. Но у меня радости от такого чтения, вот от этого наблюдения, не было. И вот грех, конечно, мне, допустим, при Виктор Петрович говорит, да? Но несколько лет назад, после очередного съезда писательства, учила его тележурналистка по телевидению. Я уже к тому времени был с Виктором Петровичем знаком немного, не знал его, то есть реакцию на что-то. Задает она ему поверхностный вопрос, ну, скучный, может быть, но железобетонно отвечает, так что-то такое, что положено. Наконец она задает, проваливается, задает роковой вопрос. Она говорит, Виктор Петрович, вот у вас в отсядке, как народ читает книги? Тут Виктор Петрович сразу встретился, как орел оживляется, у нас читает. Как, говорит, зимой завалится, дверь забьет, сидят и читают, и читают, и читают. Понимаете, мы мало говорим об этом замкнутом круге, где его прорвать, когда, какие усиления. Мы в основном констатируем то, что читает. А вот как прорваться туда, как воспитать читателя, мы не умеем и не знаем. Мне повезло в студенчестве, дали мне запретную книжку в библиотеке. Я прочитал Ницше, мы филологи. Так Ницше тогда о своей стране в этой работе говорит, что из тех, кто обучается на филологических факультетах, 80% не филологи. Сегодня этот процент у нас, в нашей читающей стране, он увеличился. А если нет этих филологов, ну кто, когда, где научит человека настоящему языку? Понимаете, вот эта проблема жесточайшая. И когда, где, вот о чем, мне кажется, надо головку-то ломать, как ее пробить эту брешь в этом замкнутом круге, я не знаю. Но обольщаться читателям я не умел, не умею и, в принципе, не хочу. И вообще тебя на связи.
Спасибо. Юрий Булочек, Санкт-Петербург, но он бывший красноярец. И даже, насколько мне известно, выпускник нашего исторического факультета педагогики.
Да, совершенно правы. Ну, получилось так, что отчасти вынужденно, отчасти добровольно я уехал 15-16 лет в Красноярск, и вот живу работать в Петербурге, преподаю в Санкт-Петербургской академии культуры, историческую философию. И я попросил слово. Сам напросился на ступени, потому что занимаясь историческими философией, я не хотел безучастно сидеть на нашей встрече, которая очень интересная и очень, мне кажется, все-таки оптимистическая по своим идеям. Кажется, мы все понимаем, что наша ситуация очень сложная, что действительно, как правильно сказал Владимир Белский, ведет напряженнейшая борьба за Россию, в которой задействованы не просто отдельные любители, ты говоришь, а специалисты, имеющие свои учреждения, свои финансы, свои как бы организованные отряды идеологов. И когда я находился на одном семинаре, организованном Российским государственным гуманитарным университетом в Москве, который руководит известный нелюбитель России, мягко говоря, Юрий Афанасьев, то я с ужасом увидел нечто, о чем говорил Владимир Белкин. Если он говорил о том, что в русских, учебниках литературы уничтожительные эпитеты применяются к выдающимся русским писателям, то в программе по истории, там никак не было понятно, какая это история, она не была заглавлена, какая-то всемирная история, или история всемирной цивилизации, или история обрывков из истории всемирной цивилизации. Вот в этой странной программе я вообще не нашел России. И спросил, это что? История чего? А мне говорят, это место истории СССР. Так смотрите, это хуже большевиков. У большевиков хоть под грифом СССР фигурирует все-таки российская история. И русская история была представлена в рамках истории СССР достаточно крупно. А вот в этих программах, которые навязывают сегодня не только преподаватели высшей школы, но пытаются довести до средней школы, И они очень уверенно говорят, идеологи этой диверсификации, что мы ничего не дойдем скоро до средней школы и так далее. То есть от России даже не останется исторических следов в курсах вот этой неизвестной истории. Это история как бы с точки зрения всемирной цивилизации. Есть какая-то всемирная цивилизация, а Россия в ней фигурирует как некое такое странное образование, без названия, без своей, так сказать, специфики и всего. Вот такая ситуация. Но она не нова. Она не нова для нашей истории. Мы, как вы знаете, переживаем уже очередной кризис. И к ним как-то уже привыкли. Мы живем в условиях кризиса достаточно устойчиво, даже оптимистично относимся к нашей ситуации, надежды на будущее возрождение. Действительно, четыре пожара в истории России 20-го столетия. Это по меньшей мере только. Я не говорю о глобальных катастрофах, которые были тянуты. Первая, вторая мировая война. Я говорю о внутренних пожарах, которые возникли в силу, может быть, неосторожного обращения с идеями. Ведь идеи могут сыграть роль спичек и вызвать пожар в доме, когда мы не отдаем отчет, с какими идеями имеем дело и какого социального последствия. Первая, вторая, третья и, наконец, четвертая русская революция. Это русские революции, потому что как бы кто-то не искал виновников на стороне и в других народах, мы все-таки отвечаем за Россию. И мы клюем на все эти приманки, мы не умеем распознавать идеи. И мы особенно хотим подчеркнуть, почему-то очень недооцениваем задачи национального самопонимания. Мы затрудняемся, что русские или не русские, мы некоторые, что вообще русских нет сейчас. Это очень что-то какое-то совершенно точка зрения среди русских именно. Представитель другой национальности вряд ли скажет там, нет татарина, нет еврея, нет таджика, нет чеченца. Вряд ли. А вот русские скажут, нет русских. А я не русский, во мне там намешано было только крови, я не знаю. И узнайте, сколько намешано. Это может быть и член нескольких наций, нет, даже он этого не хочет знать. Есть русская культурная традиция, все говорят, кто ее знает? Одни считают, что есть только православие византийское, после Византии расследовали, все, кто будет православным. Без всякого русского элемента. Другие считают, что мы должны установить языческих богов. А Владимир был отец сионизма, который крестил Русь, чтобы починить его израильским интересам. Третий говорит, кто его знает, я вообще лень, если заниматься. Ну, я песенку напишу, или водку буду пить. Это, так сказать, вообще такое отсутствие какой-то реакции на ситуацию. Вот в каком климате социальном, политическом или духовном мы живем. И мне кажется, что все-таки мы должны учесть эту главную задачу, которая, во всяком случае, для человека неравнодушно отправлял России, способна как-то, быть культурным человеком, даже когда это трудно и стоит очень дорого, быть все-таки культурным человеком, жертвой, можно потерять это состояние. И я обращаюсь к вам, как к носителям вот этой остатков русской культуры сегодня, или наоборот, тех, кто отвечает за новую полость русской культуры. Потому что все мы люди более-менее образованные, писатели, читатели, библиотекари. Мы все занимаемся чтением, писанием и работаем с книгами, библиографией, советуем другим читать. Пытаемся быть даже путеводителем, если мы в чем-то разобрались в этом книжном море. И библиотекарь профессионал, как и писатель профессионал, должен, конечно, понимать свою ответственность за то, чтобы сохранить в этом огромном книжном море, причем очень пестром, подчас или безидейным, или низкоидейным, или чисто таком, значит, стихийно-литературном, какие-то целостные ориентиры. Помочь людям разобраться. Они приходят, что читали. Вы хотите кто-то и кто-то прочитать, в чем-то разобраться. Конечно, библиотекарь обязан быть этим наставником и путеводителем. Иначе зачем он там сидит в библиотеке? И вот, обращаясь к присутствующим библиотечным работникам, мне хочется сказать, что задача углубления русского самосознания, задача в значительной степени тех людей, которые работают с книгой, потому что они должны сориентировать читателя. Иногда их люди не читают, потому что они не видят ответов на больные вопросы. А что читать? Они тут запутают только еще больше. Лучше не буду читать. Это уже реакция на смуту в литературе. Поэтому слава Богу, что меньше читают в сегодняшней ситуации. Но если они меньше читают и больше думают, разговаривают и пытаются найти все-таки какой-то две-три книги, которые нужно прочитать, а 100 других не нужно читать, вот здесь, слава Богу, если так происходит, тут огромная роль библиотеки. Что же такое это русское самосознание, неуловимое, как туманность, как дым, с которым боролись многие русские люди? Возьмите Чаадаева. Он считал, что Россия это ноль, пробел в нравственном миропорядке. Возьмите известного русского историка Милюкова. Он тоже очень активно и последовательно боролся с по сознанию. Россия, писал, должна отречь от своих традиций, создать новую традицию, интеллигентскую традицию. Возжечь свои свечи и лампады вокруг вот традиции идущих антикоммунистов. Вот Новодворская прямой последовательность. У них в Демократическом Союзе на теле написаны слова Галича: «Выйди на площадь, назначенный час антикоммунистов», которые вышли, показали, что они против, и, так сказать, пострадали за это, за эту политическую демонстрацию. С чувством выполненного долга, разыгранного спектакля. Потом они стали уже рассказывать, и свою, и следствие, потому что ты так сыграли, уже задача выполнена, и можно и обсудить, кто как себя вел и играл. Вот этот элемент искусства, драматизма в русской истории, отказ от самосознания, игра в какую-то другую культурную традицию, не имеющую корней ни в народе, ни в нашей православной духовности, это, конечно, тот соблазн, на который постоянно спотыкается русская интеллигенция. Давайте назовем свою интеллигентскую цель. Интеллигент приходит в церковь и хорошая цель, старая, красивая, здорово, а другое что-то просто не то. И помню, что туда вот перевесить, лампады там вот переделать, и язык упростить нужно. То есть начинает создавать свою интеллигентскую цель. Читает эту классическую литературу, а вот здесь что-то не так, нужно все переиначить сначала. Говорит об истории русской государственности. Да у вас государство не лето, говорит он на русском языке. А в этой стране не лето государство. Все цари какие-то у вас странные. Тоже больно хорошие, не политические, такие цари, что править не могли, распустили Россию. Тоже было столько. И вообще вся эта монархия глупость. Вот если мы избавимся от этого и не будем вести себя как посетитель ресторана, который смотрит на русскую историю как любопытное меню, что бы взять? Некоторые, давайте возьмем земство, а вот традиции православной государственности выбросим. Другие говорят, нет, монархи без земства, земцы провокаторы. Третьи говорят, давайте мы эту русскую культуру, а все социальные традиции, нашу соборную такую душу, наше самоуправление земское, так сказать, стремление построить государство по праву все-таки, чтобы оно не было безучастно страдания народа. Не говорит арабское государство, которое смотрит, как на вас лучше, говорит, так они же не полноценные люди, пусть они наконец-то замучаются, а кто выживет, тот будет новым русским. Государство всегда в России понималось как строящийся на двух китах, на вере истинной и на правде. И хотя если на практике она соответствовала, но идеал был, а это уже большую роль положительную. В итоге мы все растеряли. У нас были прекрасные социальные убеждения, земские соборы, земское самоуправление. У нас тут традиция государственности и честности служения отечества очень высоко развита. Мы создали высокий образец христианской культурной государства. И личность последнего царя говорит о том, насколько высоко стоял последний русский царь на нравственном и, так сказать, уровне. Что, кстати, его и погубило, он не смог стать Лениным и Сталином до своего времени. И вот я обращаюсь к таким пожеланиям, собравшимся, чтобы мы не пренебрегали историю русской мысли, историю русской философии и учились ценить нашу культурную традицию, наши социальные устои, и тем самым восстанавливая Россию не так, как кому хочется, а как это должно быть согласно воле нашей исторической традиции. Спасибо за
внимание. Ну, Виктор Николаевич,
теперь для вашего предоспеха я вам хорошее объявление дам. Вот, значит, сейчас вам предложат гостям поехать смотреть достопримечательности Красноярска. Вот. А кто хочет, пусть может. А я бы призвал, значит, вас посетить наш комбинат «Обсед» географический. Вы увидите, значит, современный комбинат, который не там не набирает, а вот уже, а все там. Я даже не знаю, как это происходит, что-то все фотографируют, там делается. И, в общем, скоро детей там будут вот там в комбинате начинать, по-моему, наберут на компьютер, девочка и мальчика, и такое. Вот такой комбинат вы видите. Только они люди гостеприимные, значит, там приготовили вам книги,
не нам,
лапшу, наверное. Да увижу, увижу, Николай Михайлович здесь.
Не дай детей будут подавать?
Нет, потрудитесь, это рядом, 10 минут не ждет. На этом моя официальная часть закончена. Я маленечко, значит, продолжу благодарность Владимира Белкина, значит, вам, библиотекаре, работающего в нашей стране. Недавно совсем, значит, очаровательный совершенно человек, который никак не мог выманить в Израиль, не едет, попробует здесь, Зиновий Герц, сказал, что культура сейчас находится в России в провинции. Вот. Но в этой культуре есть еще, так сказать, середина. Той культуры провинциальной, лучше русской, это наши рабочие музеи, это библиотекари, учителя, значит, ну, вот самое такое нравящееся. Не забыл, библиотекарь, и очень хорошо сделал. Я общаюсь с нашей библиотекой, значит, деревенской нашей, значит, с родными, других у меня нет времени возможности бывать. Эти мне стали как родные. Здесь сидит замдиректора библиотеки этой. Я как-то зимой пришел, мне такую справку надо было. Они мне это, слава Богу, не отказывают, делаю, я прошу тебя. И раз, мы уже потрепаться со мной охота. Значит, это кабинет. Она говорит: Виктор Петрович, у нас сейчас там будет маленькое совещание, наше, библиотечное. Я уже закрою кабинет, вы читаете. Хорошо, очень хорошо, вот вам чай, вот печенье, сахар. Вот, вишенка, печенье, сахар, все это, где живут. Может, как еда вообще цапли не до света, но тело исправно держало, чуть перебрало, вот это не так же. А все сами за света, но тело еще держит. Не все так. Вот. И закрыли, значит, меня. Я там занимаюсь своими делами. Приходит вот начальница, вот, она материться не умеет, не учили ее почему-то в России, пробел большой это воспитание. Вот, и ругается, значит, за волосы хватает. Чего ты говоришь, чего ты там пришла, чего ты пишешь? Ну дуры, чего? Им третий месяц зарплату не платят, так? Мне взирать нечего, ребятишки кинуты, на дорогу денег нет. Они про какую-то методику сцепили спорить. Вот уже полчаса рубятся, как казаки. Вот, слава этим людям, которые все рубятся, как казаки, они не русской культуры. Вот. И, конечно, горько, что они рубятся, значит, это в полуголодном состоянии. Вот. И что им, значит, эту маленькую зарплату еще умудряется не платить. Это отвратительно. Вместе со мной они борются, вот тоже приветами, вот за освобождение этого крыла права. Это все здание библиотеки краевой. Она научная, у нее течет поток книг. Они задыхаются, эти бедные женщины, наверное, половина ужасной болеет, так сказать, от книжной пули, вредные очень такие. Вот мы боролись, еще Сергеенко мне помогал. Он говорит, ну я скоро с пулеметом туда пойду, чтобы выжить людей, которые заняли крыло этой библиотеки, и кое-как в один коридор все-таки освободили. И как они при своих возможностях. Ну, конечно, обаяюсь любого начальника, такие красавицы тут работают. Пойду тут сразу со мной. Вот. И сделали замечательный просто отдел из моего коридора, показавший, что мы не в Красноярске умеем и культурно жить, и культурно делать, и даже культурно работать там, то, что поручено. Вот. То, что говорилось здесь, мне, значит, было и смешно, и грустно, потому что я уже в этом обществе вращаюсь 40 с лишним лет в литературе. Вот. Много уже трогательно, много пережил смешного, анекдотично, всего. Вот. Тут Валентин упомянул Курицына. Он свердловчанин, значит, в Москве оказался. Валентин парень грамотный, учился, видимо, хорошо. Ну и водку, наверное, хорошо пил тоже. Вот. Я однажды наткнулся на его статью, я же не говорю о том, что в литературке обзоры пишет все это. А наткнулся на статейку в газете «Сегодня», где он писал о выходе книжки Хименеса. Я этого Хименеса обожаю. И как поэта, ну и прежде всего как автор этой очаровательной повести «Мой Платора». Вот. И думаю, вот молодец. Молодцы, вышли еще раз напечатали Хименеса, может быть, хороших переводов. Вот и курицу, вот видишь, там под заговор Таиса, там вышла книга там Хименеса, анатомия какой-то. Вот сейчас Курицын объяснит, что это очень хороший поэт. Напомню, что он лауреат Нобелевской премии 1956 года, вот, что написал, значит, какие-то вещи, процитирует стихи, читаю ничего подобного. От начала до конца стоит я. То есть я Курицын, а Хименес ни при чем. Но я читал, думаю, какой ты Курицын не есть, а все-таки ты провинциал. Ты никогда Мишу Дурина не приплюешь. Вот. Я как-то у Миши Дурина читал правду статейку о Пушкине на 120 строк. Миша 60 раз на 120 строках упомянул «я». Я это все подчеркнул, будучи в этом доме творчества и мозг носа. Арина, значит, взяла, жена похохотала, а он мне сказал: ну ты зараза, пошел бутылку вина купил. Он же в эту пору не купил, а не пил, значит, это. Мы с Ириной сидим, пьем, вот сидел, говорит: оба заразы, что, ну хоть чай-то налейте. Я спросил: Миша, почему ты бросил пить? Но только ты голоском мне сказал удивительный ответ. А неинтересно мне тебе стало. И знаете, я понял. Вот ему неинтересно стал ученым. И он вообще, когда бросил пить, стал архисерьезнейшим человеком. Увенчал свой, значит, 70-летний путь прекрасными стихами, очень болеющим за Россию, значит, одно я знаю, не буду уж вам читать, немного такое, значит, вот. И завещал себя похоронить на родину, на родной деревне, на пустом Пушаконе, это в Ивановской области, в стыке с Вологодской. Ирина, слава Богу, выполнила все его завещания, я знаю, там где-то в деревне лежит, надеюсь, думаю, что, наверное, уже совершенно пустой. Вот. И еще, говоря обо всех этих делах, мне хотелось вам напомнить об одном, сегодня много упоминалось о хороших русских людей, как-то почти забытым. Библиотекари, конечно, знают. Это об издателе Павленко. Вот. Библиотекарь знает, может быть, и писатель некоторые знают. Он был артиллерийский капитан, вышел в отставку, занял у брата, который жил в Киеве, 3000 рублей. И начал издавать книги в ту пору, когда работал Ситель, когда работал Маркс, слава Богу, Лукаров, а другой какой-то, я не помню его имя. Вот Фурич, другие там, в Ростове прекрасные издатели, были в провинции издатели. Соревноваться было трудно, но был умный, капитан артиллерийский, вообще ребята умные, цель иметь. Вот. И он придумал такую библиотеку для нас, как «Жизнь замечательных людей» начал издавать. Он первый начал издавать собрание сочинений. Всеми ругая его, проклятого, так сказать, крепости, по-моему, сидящего, писаря, вот. Издавал очень интересно, там вышел первый, то потом чуть ли не пятый, потому что вот там цензор один читает, другой, значит, этот на воду уехал, а у этого жена умерла, вот надо это в корень подсунуть, писаря, он глядишь и подпишет. Да. Вот. Когда Павленко умер, его личный капитал составлял 2 миллиона рублей. Брат, он, конечно, 3000 рублей давным-давно. 2 миллиона рублей. Он завещал эти 2 миллиона рублей употребить на создание провинциальных российских библиотек. Такие библиотеки в России были созданы, по-моему, вот Леон Бердников все знает, по-моему, 200 с чем-то штук библиотек. Они бывали такие, что в двух шкафах школьных размещались, бывали целые залы, значит, 2 миллиона в ту пору были большие деньги. В каком-то году, я уже сейчас не помню, но это был период такой, когда, вот, допустим, вот, наши книжки выпускали, никто не покупал. А нас выставляли, значит, молодых еще тогда, на базар, где в Свердловске или в Перми, чаще всего, между этими городами сообщения культурные происходили. И вот я помню, у меня вышла книжечка «Перевал», 15 тысяч тираж, мальчик и несловно. Сейчас Миша Морган, даже конопатами, у Кострапова еще такая симпатичная книжка, стоит мне, тоже покупал. Но потом у меня что-то тут несколько штук купили, а у ребят совсем ничего не покупали. Но это русский человек, он только что-то. Он, если уж вождю ничего не может сказать, про власть боится сказать, а тебе-то тут он и скажет. По листам.
А, Михаил, стоит, тут выстирался, понимаешь, как.
И вот в эту пору произошла страшная вещь, по-моему, так сказать. В селе Ильинском на Каме. Ну, вы его знаете по часту, что Милка тен, Милка тен, Милка сердце, все потер. Пела пара когда-то в райском поле. Она, слава Богу, эту пару умолкла, и частушки эти ушли. Никто их даже не подражает, потому что подражать можно Леонтьеву, можно подражать Распутину. И тут парень в педагогическом институте нарядился под Распутину. Да, так что я говорю, да он лучше Распутина поет, понимаешь, как там. А под Леонтьева пел там вот на Афонтова какой-то. А вот этих повторить уже нельзя, это уникальный номер. Так вот, в селе Ильинском жил кузнец, который всю жизнь собирал книги. И книги собирал не с бухты-барахты, а такие, что у него иногда запрашивал библиотека товарища Ленина. Такое уникальное собрание на книги было. Вот кузнец собирал, ковал и помер. А его родственники, как уволятся, вот я знаю, как это делается безобразно, приехали дом продавать, постройки. Продали дом, продали сарай, дровяники, получили деньги, уехали теперь, наверное. Вот. А новые хозяева взяли еще библиотеку этого кузнеца, выбросили в Камское водохранилище. Я ехал осенью в ОСУ на читательской конференции и еще видел, как водохранилище было покрыто белыми листами. Там плавали изумительные книги, вот, редчайшие книги, сарай стоил дороже, понимаешь, наши книги. И это к тому, что наша культура всегда переживала и переживает крайности, как и мы, общество. Но всегда в крайности. Вот упоминались учебники, значит, нынешние. А я могу вам сказать, у меня ведь внук пошел в первый класс, и я решил так не будет буквально. Не попусть у меня было такое обуяло, я с тех пор смотрю и портили, и текст смотрел все время. И вот в этом букваре в ту пору один раз был представлен Пушкин, вот, а остальное все были Армен Барто, Маршак, Михалков в основном, потому что он был членом коллегии и академиков педагогических наук, в основном он буквально заполнял своими вышами, все такое. Так что вот теперь другая крайность тут цитирует какая-то, значит, если... Вот. И вот между этими крайностями нашей дикости, почему не сейчас возникшая дикость, а давняя дикость, давняя. А перечитают, кому на России жить хорошо. Ну, ультрасовременное произведение, значит, видите сразу все. И другие тоже. Вот приходится вам работать, жить, товарищи библиотекари, товарищи интеллигенция, товарищи учителя. Вот. И как приходится работать? У вас сейчас лежит колоссальная задача каким-то образом приподнять и направить на путь правильный, не жалуясь нашего в конец испорченного читателя. Читателя настоящего по сравнению с 13-м годом, уверяю, у нас не больше сейчас. Хотя всеобщее образование, население выросло, думаю, что может быть в процентном отношении меньше. Позже это происходило, значит, повсеместно, везде, на работе, значит, а в культуре в особенности. Вот тут упоминалось, как закалялась сталь. Вы посмотрите, какая разница между нами и другим читателем. Я действительно видел опыт, как закалялась сталь. Я действительно знаю и верю, что вьетнамцы тоже брали его, как закалялась. Он легко переводится очень. На любой язык. Это произведение написано слепым человеком больным, вот, с неразборчивым черновиком, дописывали Анна Караваева, Марк Волос. Анна Караваева, человек архиодаренный, баба вот такая вот была. А Марк Волос серенький, маленький, писатель, автор одного сборничка, значит, рассказывал, боясь цензуры, он его исправлял. Потом Александр Николаевич говорит, как комментатором стал, он говорит, да я уже не узнал, Марк, и там просто что-то маленечко было, он постепенно уже исправлялся все. И вот если вы будете читать, как закалялась сейчас читать, вы увидите, что она идет такой там шифер на крыше, понимаете? Вот волнами. Так вот куски более-менее прилично написаны, это кровать. А куски переходные, тусклые, это полосы, марки. Царство небесное, люди хорошие, потрудились хорошо. Вот. Но вот эту книжку все, нам навязали, и она царствовала много десятилетий. Вы смотрите, что в это время происходит. Потерпели поражение в Испании республиканцы. Стали разъезжаться по всему миру. И приезжают к нам. Что же они с собой везли? Что за литература? Испания. Они везли мой Плато Рахименес. Мой Плато это мороз, серенький был, серебряный мороз. Удивительнейшая книга. Потрясающая книга, вот я ее сейчас все лето читаю. Она из маленьких новелок состоит иногда на одну страницу. Вот я на вечер перед сном читаю одну новелку, чтобы растянуть это, как сахар в войну. Возьмет, чтобы сладко дольше было. Удивительное по своей целомудрии, по своему отношению к природе, к человеку. Никаких лозунгов, никаких, значит, плакатов, никакого навязывания тебе. Трогательные истории про своего ослика. И что вокруг происходит? Самого Хименеса и Ослика, это так сказать. Удин, вот какую литературу они везли с собой. Весь Хименес в Испании присутствует в хрестоматии. А он начал на Варто, Маршак, Михалков, так же Карелла Сталь, молодая гвардия. Меня Орлиновой, значит, когда Сталь пришла пора поступать в университет, в Перми я еще жил. Ну, дочь побеседовала, пошла, папа, ну, помоги нам подготовиться. А? Я говорю, а что тут у вас? Ну, посмотрел программу, там, Маяковский, Фадеев, как молодая гвардия, еще что-то. Ну, там сказал, Сталь, конечно. Вот, а другого уже не помню. Я говорю, дайте мне почитать этот шедевр. Почитал, то есть, дети мои, если я вам помогу по молодой гвардии, вас не только никуда не примут, вас просто на порог не пустят. Эта книга очень плохая, дурно написана, тупо. Так мы сейчас находимся в другой крайности. Вот я уже читал, литературки, другие, знаете, вот «Москва петушки», шедевральное произведение, современная поэма, вот уже такая вершина русской словесности, она ведь везде переводится, везде преподносится, как вершина русской современной словесности, да? Надо читать, надо читать. Кое-как попросил девчонок мне достать, уже и не достали, да? Вот я очень трудно читал. Более мерзопакостно, более пошло, более, значит, удивительно по своему сраму книги я в русской литературе еще не читал. Вот это, а с одной стороны, как закалял Сталь, другой, значит, навязывается такое. Нам навязывают все время чего-нибудь. Стоит ли между этим навязанным? Многие библиотекарь учителя все-таки стоят. Стоит ли? Не давайте сквозь вас походить. Сквозь ваше, значит, зало, сквозь вашу душу, сердце вам. Не давайте пошлость ни то, ни другое происходить. С одной стороны, советская это пошлость партийная, значит, с другой это разнузданность современная, значит, продукт, так сказать, полученной свободы. Вот сейчас вышел трехтомник Орешковского. Тоже многие получат удовольствие. Но этот писатель значительный, конечно, чем тот. А есть еще Орешко. Как хорошо кто-то сказал тут, что он запомнил, как у мужчин, у женщин предметы называются. От этого, так сказать, создается еще дефект. Но это одна из главных ваших задач. Как-то сейчас помогать вам. Может быть, иногда и немножко навязывать какие-то свои вкусы, свои, значит, формы работы. Говорить, что... Говорить свое мнение. Ну, говорили же нам свое мнение. Библиотекарь, значит, что... Говорил, что тебе рано это читать, ты еще мальчик, так сказать. Вот. А мальчик уже кое-что прочитал. Вот. Тебе, значит, вот так полезно, читаю вот это. Книг очень много хороших. С читателями можно разобраться. Тем более с читателями, которые не ориентированы. Очень плохо, что перестали все литературные газеты, в том числе и книжные обозрения, значит, занялось политикой, давать рекомендательные списки. «Новый мир» что-то вот маленько там засуетился было, но, по-моему, сошел на политику опять. Книжные обозрения, все, вся политизированная газета сейчас. Вот. Вот. Я думаю, что выпуск какого-нибудь краевого бюллетеня о том, что поступило в библиотеку на сегодняшний день, краевую, городскую, дуэль, так сказать, вот, совместный такое. И где бы было, так сказать, высказано мнение библиотекаря, что они вот вежливо рекомендуют обратить внимание на это. Он был бы очень полезен. Ну а так, что же вам сказать? Надеюсь, зарплата вам когда-нибудь прибавится, главное вовремя выдавать ее. Вот держитесь. А мне говорила, мне Василий, очаровательный человек, ну что, уходили, некоторые отсюда, уходили. А? Ну, действительно, заработок куча, молодые девчонки придут, надо колготки, надо то другое. Где взять? А? Так, опять же, вернулись дуры. А? Здесь вот присутствует директор нашей овсянской библиотеки. Она у меня тоже, значит, говорит одна. Виктор Петрович, уйду я. Куда ты уйдешь? Секретарем уйду в сельсовет, там больше платить на трое детей. Ну, действительно, трое детей, жить надо. Что-то я недельку или что-то больше не ходил в библиотеку, не заходил, у меня когда было. Прихожу, она тут. Я говорю, а что ты тут делаешь? Заплата. Не могу я там, не могу. Так что, как про меня говорила бабушка, что парнишка порченый, я знаю, что на него порчен опустил. Вот. Так что мы все порченые, и оставайтесь порченными. Вот, и помогайте, значит, нашей русской культуре, нашим основам. А то, что кто-то уйдет, ну что ж делать-то? Ну да, надо сказать там все такое. Пишитесь. Как Валентина Михайловна Повешина Ярошевская, директор музея, говорит, что музея нигде не учат, ничему не учат, и они сами создаются. Потому что настоящий библиотекарь, настоящий учитель тоже сам создается. Как такое? Когда-то вагантом, бродячим поэтом, сумка у них висела в а там бутылка какая-то старинная, вот им клали кусок хлеба сюда, и вина маленькая достала. Они за это стихи сочиняли, пели всякие, вершения, всякие, ремонт, ну хорошие стихи вообще, да. Вот. Когда-то русские учителя шли в тифозные, во вшивые, безграмотные русские деревни, и в большинстве своем получали тоже тот же кусок хлеба в сумку, вот, получали кружку кваса там чего-нибудь, да, и поднимали безграмотную Россию, просвещали его. Я сам так просвещался во всяких 30-х годах. Евгений Федорович Городыский, теперь я знаю фамилию, Евгений Федорович Городыский, вот, пришли, значит, жили в деревне, мальчишка ревунули, значит, так. Вот начинали, в классе, где сидели все, от 8 до 18 лет, безграмотные ребята, так и начинали учить. Ни бумаги, ни карандашей, сами резали палочки, счеты учились. Начали нам читать, рассказывал, уже не раз писал о том, что они читали кавказские пленники. И вся эта, первый класс этот, от 18 до 8 лет, весь вливался с слезами. Понимаете, что? В общем, ситуация-то я не скажу, что уж такая совсем светлая. Как и раньше, немного дремучески, но все-таки жить и работать можно. Вот. Держитесь за это, не бойтесь, народ вас не оставит. Если пристигнет беда, кусок хлеба в сумку и кружку квасу нальет. Да. И это самое большое цена. Что в прошлом году сказали, что 30 тысяч учителей ушло, вот, значит, из учительства. Я думаю, что это ушли не настоящие учителя. Настоящие учителя, как настоящие библиотекари, никуда не уйдут. Здесь и многие протянут, так сказать, и много пользы для России делают. Спасибо вам всем.